У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у меня Виктория Шиманская, доктор психологии, российский эксперт по развитию эмоционального интеллекта, автор множества книг-бестселлеров, которые родители могли видеть и на онлайн-витринах маркетплейсов, и в физических магазинах. Так что, если вы еще не знали о книгах Виктории, советую вам посмотреть. Но сегодня мы разговариваем не о книгах, не пугайтесь, мы не будем снова приучать всех к чтению, заставлять всех читать и так далее, а поговорим на тревожную, нежную тему о наших первоклассниках, о том, как пойти в первый класс так, чтобы никто слишком не тревожился, ни дети, ни родители. Ну, обо всем, что с этим связано, мне кажется, связано с этим очень много. Что-то спрятано в детях, что-то спрятано в нас самих. Попробуем с этим разобраться. Вик, добрый день.
Добрый день. Вот... Да, очень рада всем участникам. Добрый день.
И сразу такой вопрос-тест, который я называю про себя «Шнурки». Каждый раз, когда мы из года в год записываем эфир, посвященный первому классу, мы спрашиваем наших экспертов, так, какие навыки важны ребенку, и почему-то всегда такой вот главный вопрос, к которому, кажется, сводится множество физических навыков, нужно ли научить ребенка завязывать шнурки к первому классу. Ну, как бы и мелкая моторика, и готовность быстро одеться, раздеться и так далее, и тому подобное. Все эксперты дают в эфирах самые разные ответы. Кто-то говорит, да, шнурки важны, кто-то говорит, мы уже 100 лет все на липучках. Мне интересно ваше мнение. Завязываем, развязываем, что мы делаем со шнурками, и так ли это важно?
Да, вопрос о шнурках – это совершенно потрясающая надежда. Ну, смотрите, значит, самое главное, мы понимаем, что у нас до 1 сентября осталась неделя, и поэтому если вдруг вот вы об этом не задумывались, или вдруг и ребенок при этом не умеет завязывать шнурки, вот мой главный призыв, знаете, вот сейчас вот точно не надо, вот не пытайтесь. То есть это самое главное, что не надо делать, это вот каких-то, особенно в бытовых вопросах, создавать сейчас какие-то новые, условно, навыки, да, какие-то нововведения, которые однозначно вызовут у ребенка стресс. То есть наша задача в последнюю неделю, наоборот, максимально его подготовить к тому режиму жизни, которым будет. И поэтому, если ребенок до этого уже завязывал шнурки, прекрасно. Если он до этого не завязывал, мы просто действительно от этого уходим. Но что мы делаем? Мы действительно планируем, сколько времени нам утром необходимо на полный сбор. И в том числе, если ребенок таки завязывает шнурки, и у него это занимает 10 минут, то нельзя 1 сентября или 2 начинать истерить и говорить, а, какой ужас, давай я за тебя. То есть вот нет. То есть вот тогда мы говорим, да,
какой на это... ты медленный.
Да, да, и это вдруг открылось. Мы понимаем, столько-то на завтрак, столько-то на пробуждение, столько-то на портфель, и лучше всего даже прорепетировать. К сожалению, вот нельзя сейчас заходить в школу, там просмотреть, как все устроено внутри, но... Пошут до школы все, что дома, как это удобно, что ребенок действительно делает самостоятельно. Мы действительно это репетируем, потому что вот эту бытовую составляющую мы стараемся для ребенка, ну, то, что называется, знаешь, бытовой рутиной, сделать максимально комфортной, потому что у него много будет и так разной другой нагрузки. Потому что сколько ни говорят, что в начальной школе важна игровая деятельность, все равно переход от того, чтобы в садике на ковре, а тут ты сел за парту, конечно же, влияет.
И тут я скажу утешительное, наверное, для многих, хотя вот мои родственники не считают это утешительным, они много меня критиковали по этому поводу. Дорогие мои родственники, я вас очень люблю, это все я говорю с теплом. У меня ребенок очень долго не умел завязывать шнурки, но при этом он прекрасно справляется со всем в школе. Ну, а шнурки вот ближе к 8 классу уже как-то были побеждены наконец-то, хотя очень долгое время я спрашивала, ну а как же ты ходишь? Он говорит, мам, ну шнурки же можно в конце концов заправить, да, в ботинки, все нормально, это никому не мешает. Вот, в общем, шнурки, мне кажется, действительно не главное. Но помимо шнурков, вот, Вик, как вы и сказали, есть много других связанных тревог, да? как он разберется, где найти туалет. А это, между прочим, очень важный нюанс. Мы знаем, что школьные туалеты становятся для детей отчасти, ну, иногда прям серьезным, да, серьезным стрессом и проблемой. Поймет ли он, куда сесть в классе, если вдруг ему не покажут его место, ну, хотя первоклассникам, как правило, показывают, их рассаживают и так далее. Сможет ли он найти общий язык с одноклассниками? И вот последнюю неделю, а ты сидишь и в голове составляешь такую мозаику. А что еще может случиться с моим дорогим ребенком?
Из разбочных начинаешь за ним.
Да, и ты ходишь за ним и говоришь, ну вот, знаешь, будет много незнакомых ребят. Вот ты, как бы, тебе же будет окей, ты же у меня такой общительный. А ребенок вдруг в этот момент задумывается, думает, а может, я не такой общительный. Вот как вообще понять, где реальные тревоги, где нереальные? И как сделать так, чтобы вот не догонять в эту неделю, ну, даже не детские тревоги, а, наверное, уже то, что ты просто сам однажды не нашел туалета и запомнил это на всю жизнь, и теперь несешь это в свои котомки воспоминаний.
Вот, Надежда, вы сказали совершенно ключевой момент, то есть вот что очень важно, это разделить действительно вот свои тревоги, чувства переживания, причем связанные с прошлым, внимание, связанные с будущим, потому что если он в первом классе не будет инициативным, он там в МГУ, МГИМО, Плеханова, Бауманку, кому что больше нравится, да, через слэш не поступит, а я и такие вещи слышала, Надежда. Поэтому очень важно, что это просто вот сейчас вот первый класс. И поэтому наш опыт, да, вот тревогу, страх, моя, скажем так, любимая рекомендация, вот эту историю эмоций, да, обязательно себя отделить и понять, что сейчас, наверное, самые классные эмоции, в которые можно трансформировать эту тревогу, это такой интерес, такой исследовательский, да, интерес. И понятно, есть разумные истории, где мы прям, как уже проговорили, точно ли сколько времени занимает дорога до школы. Умеет ли ребенок сам готовить себе завтрак, если вдруг, да, маме там срочно, папе на работу. Ну, то есть вот все, что касается, какое действительно прям, ну, объективно оценить. Вроде как по ВГОС у нас считается, что не обязательно писать и считать, но будем откровенны, большинство деток это умеют. И поэтому, если вдруг все умеют, а ваш ребенок не умеет, ну да, для него это, конечно же, будет стресс. Ну и такой чек-лист, может быть, того, что, да, сделать в школе, то есть где, да, найти туалет, что ты всегда можешь обратиться к учителю. И, наверное, ну, я сейчас думаю, кабинет психолога и медсестры, наверное, в первую неделю не надо грузить, да, но как минимум какой-то вы учитель, да, класс. И действительно, то есть узнать, где туалет, это вполне нормальный такой базовый перечень. А дальше мы прям включаем в себе исследователя. То есть, так как я говорю, интересненько. А вот сколько ребят в классе? А давай мы сегодня запомним, да? И самое главное, не пытаться вот своими ожиданиями, потому что мы не предугадаем. И получается, что когда мы делаем одно ожидание, вот ты обязательно сядь там на первые парты, некоторые родители, да, вот ну, говорят, не сел на первые парты, и опять у ребенка дополнительная тревога. То есть мы говорим, а как, да, где я сел? Кто рядом с тобой, каким образом. То есть мы понимаем, что мы вместе с ребенком эту историю исследуем. За счет этого этот интерес к школе, он действительно не пропадает, а он же переносится в том числе и на замечательное обучение. Из того, что я предлагаю, как вот в первую неделю не до школы, а после школы, да, изучить, это как раз вот как с кем общаться. То есть точно не надо пытаться подружиться со всеми. Вот, но составить я всегда рекомендую такую карту класса. Вот мы сегодня нарисовали, сколько там парт. Там 3 ряда по 4 парты. Отлично. Где учительский стол, где у нас там доска. А парты подвижные или там разные, по одному или по два. Они теперь у нас есть многообразие вариантов, не как у нас. Вот, потом кто где сидит, кто рядом с тобой. И вот возможность познакомиться, да, постепенно со всеми. Но чтобы ребенок познакомился, вот это, кстати, точно можно потренировать на этой неделе, да, это вот прям краткий рассказ о себе. Когда я говорю краткий, это реально как меня зовут, какой-то свой основной интерес. Там я увлекаюсь футболом, я шью для своих кукол, я уже там как дизайнер, или я люблю таких-то героев, я играю в такую-то игру. Там, а что интересно тебе? То есть 3 вопроса – это уже достаточная история, чтобы наладить первый контакт. И вот этот ребенок, ну, как это, надо помочь научиться делать легко, потому что в этом, я не боюсь подойти, если ко мне подойдут, я могу, естественно, назваться, а имя, как мы знаем, да, самые любимые слова для почти каждого человека, и обозначение интереса. Это очень важно, потому что именно через интерес, а вовсе не из-за того, что мы тут вместе учимся 2 плюс 2 считать, да, дети друг с другом исходятся. И вот я бы, наверное, сконцентрировала основное внимание вот в эти 2 недели, неделя до и неделю после, именно на вот таких составляющих.
Ну и все родители знают, что, ну, мне кажется, все родители, у кого были дети первоклассники, знают, что сначала ребенок идет в школу с таким, как будто, ну, не как будто, а правда с энтузиазмом. Ну и мы сами в это вкладываемся. Мне кажется, вот я, например, да, когда рассказывала ребенку о том, какой может быть школа, но мне повезло, я училась в очень хорошей школе, у меня были действительно классные воспоминания, поэтому я была вполне искренне и говорила: вот, это так здорово, ты не понимаешь, будет очень интересно, будет... Ну, я, конечно, обманула его ожидания слегка, а может быть, и не слегка, к сожалению, но мы знаем, что все дети, да, идут с вот таким ожиданием какого-то немножечко даже, наверное, чуда, что вот они стали взрослыми, они пошли в эту самую школу, в которой они там многие готовились, плюс ко всему,
Да.
волновались, все ли будет у меня хорошо.
Форма, опять-таки, это же тоже некоторые элементы, они тоже дают такое ощущение перехода на новый уровень, да.
Да. А потом ребенок походил в школу, неделя прошла, 2 недели прошли, и на 3-й неделе он говорит: мам, а в детсад можно обратно уже?
Верните мне историю,
Да,
да?
что делать с вот такими вот историями? Это естественная история, потому что понятно, что ребенку становится тяжело. Ну вот дети плюс ко всему разные. Кто-то может сидеть терпеливо вот эти сколько там, 4-5, нет, 4 урока в началке. А кому-то это прям вот, ну,
Уже
ты
тяжело,
привык
да.
в детсаду бегать, а тут тебя усадили, и сиди, и давай там что-то пиши в тетрадке в этой.
Видишь, как интересно, тема вообще ожиданий, она, мне кажется, является ключевой. Но если уж откровенно, так с психологической точки зрения, это же не только про школу. То есть вообще, когда у нас дикий стресс начинается, например, я ожидала, что я сегодня выполню задачу на работе, а меня начальник похвалит, а тут меня начальник не похвалил, у меня дикий стресс, да? И то есть это потом и про рабочие процессы. То есть надо, с одной стороны, конечно, иметь вот это, знаешь, такое ожидание некого, ну, результата, но при этом вот в идеале с самого детства ребенку как раз заложить ту историю, слушай, а вообще, да, как мы к этому придем? То есть результат может быть каким? У тебя там будут друзья в какой-то момент, да, и для этого вот мы учимся общаться. Мы скажем, ну, мы не говорим, сколько друзей, мы не знаем, как, да, каким-то образом. Мы просто видим, знаешь, как некий лучик света. Знаешь, это как маяк, а не конкретная точка на карте. Вот, наверное, такая метафора у меня в голове сейчас возникла. И тогда он понимает, а я вот так заплыву к этому мысу, да, дружбы или с этой стороны. То есть обязательно она узнает что-то новое. И в этом нет обманутых ожиданий. Что-то новое ему 100%, да, ребенку в школе скажут. Но вот что именно, тут мы как раз узнаем эти моменты. И вот тогда как раз этот взаимный интерес, а и, может быть, не навязывание шаблона отдельного маршрута, решает сразу несколько задач. Снимает стресс, тревогу у родителя. Действительно, нет обманутых ожиданий у ребенка за счет вот этого исследовательского и закладывает важнейшую психологическую модель того, что вообще многовариантность. А иначе, представляешь, как получается? Заложил один маршрут, и получается, у меня есть только один маршрут для счастья и миллион, да, маршрутов, по которым я несчастлив. И если откровенно, очень многие люди, ну, так и живут. То есть вот если сложилось то, что они сдали, они там довольны. А сложилось по-другому, отменили сегодня это, тут перекрыли дорогу. Ну, то есть это дальше мы можем просто упираться во все. И вот это состояние, знаешь, какой-то борьбы с миром, вот оно присутствует. И мне кажется, очень здорово, если родители прямо с первого класса покажут, что есть несколько вариантов решения. Смотри, даже таблицу умножения можно учить 5 разными способами. Это будет чуть позже, не в первом классе, но да, для примера. То есть можно так, а есть вот, например, матрица, ну, которую мы просто заучивали большинство из нас, а есть такая матрица в виде квадрата, матричная структура, совершенно потрясающе учат, да, можно их там раскрашивать, и визуально у тебя получается тоже через цветовой код запоминания. И вот мне кажется, самое главное родителям вот донести такую историю, что есть просто знания, а есть то, что я называю модели познания. Ну, то есть вот сказку «Репка», вот давайте, Надежда, мы прям сейчас мастер-класс такой вот для всех родителей, вот с какими способами можно рассказать сказку «Репку», да, по нашим детям. Вот давайте по очереди будем, как это такой настольный теннис, какой вариант?
И тут я прям задумалась, бабка за кого тянула бабка, за кого тянула жучка,
Дело
я
не в
поняла, что я
содержании,
уже.
да, а дело в форме. Ну, то есть можно просто прочитать, правильно же? Можно рассказать наизусть. Можно ее нарисовать как комикс. Можно пантомимой
Можно в
изобразить.
нее поиграть,
Вот, можно прям
найти
поиграть.
репку.
Найди, да. Можно, причем, ну, как бы, где каждый прям героев, да. Можно это игрушками сделать, а можно, ну, вместе с там членами семьи. сделать вышивку или моя там любимая еще на изучение именно языка, когда берется только первые слоги по дереве. Вы реба приба, тяпотя вы немо, тяпотя вы немо. Ну, то есть вот мы дальше можно вообще лабораторный эксперимент реально посадить репку, да, узнать, через сколько она вырастет и какая она будет. И вот после этого, согласитесь, вот ребенок запомнит сказку «Репка» на всю жизнь. Он своим правнукам будет рассказывать. И вот этот принцип, что сказка «Репка» одна, а способов рассказа этой «Репки», ну, миллион, может быть, опера «Репка» или криминальная, как эта хроника, как посадили, как дед посадил репку, да, вот, но я имею в виду, что если репка это какой-то авторитет криминальный, а детка это у нас такой вот майор
Да,
Миль.
я тут вспомнила, был на Меле однажды тест, как звучали бы классические сказки, если бы они были сводками новостей.
Вот, классно, очень интересно. И вот отсюда рождается совершенно потрясающий интерес. И вот мне кажется, вот этот принцип, что содержание одно, а формы форм, да, вот донесения познания, знакомства с этим контентом очень много. Возможно, это важнейший момент, который родители могут дополнить там, то, что изучается в школе. И это всегда снимает напряжение. Мы тут же вот вместе с вами стали улыбаться, да, это действительно такое творчество, оно снижает напряжение, оно создает очень классный эмоциональный фон. А для ребенка это вообще модель взаимодействия с миром, что вариантов много, есть цель, но вот мы учимся искать разные пути, да, решения.
И тут я почему-то вспомнила, как когда я была студенткой в университете, была в каком-то эмоциональном тупике, мне кажется, это был первый курс, когда я первый раз услышала на ИСТФАКе МГУ фразу «девушка историком быть не может», подумала, что, может быть, я не туда пошла. Вот. Но в целом первый курс был каким-то очень сложным, и я действительно задумалась, туда ли я пошла, зачем я все это сделала, а не отрабатываю ли я вот эту схему, которая закончи школу, поступи в вуз и будь хорошей девочкой, и все будут тобой вокруг довольны. Не то, чтобы мне ее кто-то навязывал, но
Нам
общая
всем идет.
парадигма,
У
да,
нас
она тебе, это
однозначно.
такая вот блюдечко, которое тебе принесли, и говорят, вот здесь вкусно. И ты такой, о, да, наверное, будет вкусно. Я помню, что я читала книжку «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», там как раз отыгрывались эти разные миры, и она меня очень утешала, что на самом деле у тебя есть выбор даже в той ситуации, которая кажется очень такой какой-то, ну,
Сложно.
очень протоколированный и вроде бы без особого выхода. И я сейчас вот понимаю, что я, ну, я, к сожалению, поняла это только, наверное, к 7-8 классу своего ребенка, что когда мы с ним говорим, зачем он учится в школе, мы всегда пытаемся найти какие-то разные варианты ответа, что мы учимся не только ради того, чтобы сдать ЕГЭ, мы учимся самым разным вещам. Вот у моего ребенка, когда появились первые друзья, он научился дружить по-настоящему. Ну вот не такая первая детская дружба, а уже какая-то глубокая, эмоциональная, вовлеченная. Я сказала, ну вот видишь, без школы нам было бы сложнее. Мы же не стали бы бегать по улице за разными людьми и говорить, а давай ты с нами подружишься, и мы будем пробовать быть более, чуть более взрослыми людьми, чем мы были. В общем, да, мне кажется, это очень такая важная история. Немножечко откатимся назад, снова вспомним про неделю.
Да.
А, Вик, попрошу пошагово, вот мы как будто бы оттолкнемся от воскресенья. А, что можно сделать за неделю для самых тревожных родителей, чтобы закрыть все их вот эти незакрытые вопросики и свои тревоги и какие-то волнения? В общем, от воскресенья до понедельника обратный отсчет пошел, готовимся.
Ага, отлично. Ну, значит, воскресенье. В этом году это еще и 31-е. Это у нас понедельник здесь, да, прям первый. Поэтому 31-го, друзья, самое главное, отдыхаем. Вот. Причем вот здесь наслаждаемся. Вот прям, дай Бог, будет хорошая погода, посмотрим, да, укажу, конечно, в своем городе. Погулять, набраться сил. Конечно, мы не ложимся поздно, мы ложимся вовремя. И график, кстати, мы соблюдаем всю неделю. Это вот такой рецепт на все дни. То есть мы уже ложимся и встаем так, как мы это будем делать в школе. То есть если ребенок там в 9 часов ложится спать, а там в 7 утра вот он встает для того, чтобы идти в школу, мы живем по этому графику 100%. Поэтому в воскресенье мы наслаждаемся, радуемся и отдыхаем. В субботу. Вот, ну, как вариант, в субботу можно их перепроверить, потому что все-таки это день, когда у родителей там, может быть, все-таки не столько на работе, вдруг что-то не купили еще, да, вот все-таки перепроверочка. И у нас есть, возможно, а пенал какой-то особенный, а какая-то еще штучка. Можно какой-то талисманчик, кстати, сделать, который позволит именно первоклассникам, например, очень хорошо вот сохранять вот это состояние поддержки дома. То есть это может быть и какой-нибудь там брелочек на рюкзак и что-то еще. То, что вот он говорит, вот это со мной, да, то есть мама как бы со мной, поддержка со мной, вот этот вот такой талисманчик, ну и так далее, да, ну и объективный перечень каких-то покупок в виде, там, не знаю, тетрадок, линейка, всего остального, форма, там, действительно, все составляющие, ну, в общем, чтобы было. То есть суббота у нас такой шопинг, вот, дальше, да, пятница. Вот, пятницу я бы предложила посмотреть с точки зрения как раз вот, может быть, моментов знакомства, прям вот репетировать, да, вот еще раз, а как ты представляешься, это сделать и с игрушками, и где-то во дворе, если что, субботу-воскресенье тоже продолжить. То есть, чтобы вот этот навык прям коммуникации, общения, вот у нас вот пятница, да, такой, в общем, день будет общения. Вот, четверг я бы предложила, ну, перепроверить, наверное, историю каких-то бытовых моментов, как тревоги для родителей, да, вот как раз сборы, там можно выбрать, там четверг или среда, у кого как по графику, ну, как раз, а вот во сколько у нас сбор, сколько у нас занимает времени шнурки, вот, и, соответственно, эту всю историю, прям экскурсию до школы пройти, вот, для того, чтобы, вот, то есть мы понимаем, да, бытовая готовность у нас тоже есть, замечательно, вот, во вторник. Так, здесь во вторник, наверное, можно вот как раз сделать такой очень хороший доверительный разговор о том, как раз, если вдруг есть ваши тревоги, лучше уж тогда вот их прям нажмем, знаешь, вот у меня были разные ситуации, я думаю, что у тебя так. Но не чтобы перевалить это на ребенка, а чтобы, скажем так, вот точно в себе это в хорошем смысле прожить, проговорить очень честно, то есть главное спросить у ребенка. Вот, например, я даже предлагаю такую игру, вот когда, например, карточки эмоций у каждого есть, взять радость, страх, отвращение, удивление, грусть, может там добавить обиду, ну, в зависимости там не больше 10, 6, 7 карточек, вот в идеале для ребенка злость, кстати, обязательно, вот, которые будут у каждого. Нарисуйте это просто, смайлики рисуете, дети прекрасно, дошколки эти смайлики знают. А дальше сделать еще набор таких карточек, где будет лето, школа, чтение, мультики. Ну, то есть только не надо все про школу, вот какой-то набор из 10 слов. И перемешайте, и прямо берем мультики. И вот тут очень интересно. У каждого карты закрытые, да? И вот каждый выбирает. И нужно, например, угадать вот по очереди. А вот Надежда, например, вот книги. И вот Надежда есть это, а я угадываю. Какие интересные эмоции у Надежды относительно книг. И я, ну уж там будет восхищение, доверие, благодарность, ну какой-то такой набор. А потом, ну там чувство переживания, там любовь, там можно сердечко нарисовать. И вот так вот, таким образом, а потом следующее слово, не знаю, там дети. Надежда, угадывайте вы у меня, да, какие у меня вот здесь эмоции. И это не значит, что надо обязательно угадать. И вот просто я такую игру давала родителям, и они, представляете, как раз клали, когда школа, и мамы такие, радость, восхищение, ну, еще какие-то, а у ребенка там, соответственно, такой вот момент напряжения, там страха. Вот это прекрасный повод поговорить про эмоции. Ну, а понедельник, я думаю, что все просто уже послушали и подготовят так, как им необходимо свой день настройки.
Спасибо большое, Вика. Тут я вспомнила, у меня какой-то, простите, день странных родительских лайфхаков, но тем не менее, когда у меня ребенок, ну, у меня ребенок в целом побаивался и в детский сад идти, это был не самый простой процесс. Слава богу, воспитатели были очень терпеливые. И, ну, в общем, я выпивала Волокордин, убегала. Так, Волокордин, мне кажется, не надо говорить, но вы понимаете, что я имею в виду. Это уже не название лекарственного средства, а скорее состояние души. Убегала, они мне писали, ну, вы не волнуйтесь, Надежда, он уже не плачет. В общем, я клала ему маленькие записочки, когда он научился более-менее читать, чтобы ему в детском саду было веселее. И в первый класс я ему тоже клала записочки. Он знал, что каждый день в одном кармашке рюкзака будет записочка о
Это
чем-то, что я считаю сегодня важным.
вот, видите, вот такие вот, это как где-то еще более крутой талисман, потому что у него столько нежности и персонализации от мамы. Это потрясающе, конечно.
Ну и что ж, друзья, сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после этого вернемся к обсуждению нас самих, первоклассников, школы Ну, конечно, это тема бесконечная. Мне кажется, можно было бы говорить 24 часа в сутки, много дней подряд, и мы бы не остановились. Но мы постараемся уложиться в тайминг. В общем, с вами радиошкола. Не отключайтесь, услышимся после новостей.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день! В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания образования и воспитания «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудокл. Сейчас. Добрый день! В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Виктория Шиманская. Добрый день, Виктория.
Добрый день.
Виктория – доктор психологии. Мне кажется, один из самых известных в нашей стране экспертов по развитию эмоционального интеллекта. Автор множества книг, в том числе книг для родителей, которые вы можете найти и на маркетплейсах, и в физических магазинах, если вы, как я, любите читать книги на бумаге, а я до сих пор люблю. Но разговариваем мы сегодня не о книгах, мы разговариваем о том, к чему должны быть готовы родители первоклассников, когда они отправляют своего любимого ребенка в детский сад, первый раз в первый класс, извините, видите, у меня говорит подсознание. Потому что, когда мы заканчивали первую половину программы, я как раз рассказывала, что мой ребенок, в общем, тяжело в детский сад ходил, и в школу ему было не очень просто пойти. И тут, Вик, знаете, такой вопрос. Я думаю, что, возможно, нас слушают не только родители действующих первоклассников. И мне кажется, важный момент, который хотелось бы тоже проговорить в эфире. Мы знаем, что у нас в школу можно пойти и в 7 лет, и в 8 лет, и даже в 9 лет.
Да.
При этом, если судить по вот тому, что я вижу вокруг себя, задача «отдай ребенка в школу именно в 7 лет», ну, это такая магистральная задача родителя. Потому
абсолютно.
Что если, не дай бог, вот, да, в 7 не отдал, и тебя начинают спрашивать, а почему?
С ним что-то не так, у тебя что, у ребенка проблемы, вот это вот, да, опять общественное мнение, о нем мы уже говорили. Надежда, спасибо за этот вообще подсветку этой темы. Я вот тоже здесь поделюсь, что хотя бы, там, не знаю, помогала и помогаю за свою жизнь уже там тысячи родителям. И вот моя рекомендация, вот если можно отдавать в школу, да, не, ну, как бы так, если ребенок уже вот, ну, действительно постарше, например, там, родился, как вот моя вторая Вита, да, там, в феврале, вот для нее первый класс вообще был максимально комфортно, но там еще так получилось, что и подготовишка у нее была в этой же школе, ну, и вообще получился полный, да, такой вот адаптация. Со старшим было не так. Он по новичку ходил, а потом там поменяли класс, поменяли учителя, нас не предупредили. В общем, это было вот... А он вот прямо только ему исполнилось 7 и так далее. И главное, что и подготовка к школе. Он действительно интеллектуально был там, очень развит, там, даже с опережением. Но вот могу сказать, что колоссальным стрессом для него была адаптация вот в первом классе. И даже мое личное сожаление, то есть я думаю, если бы я подала через год, насколько ему было бы вот эмоционально комфортнее, да, и вот легче бы, потому что школа и первый класс, коллеги, друзья, это родители, это колоссальный стресс для ребенка, для любого ребенка. И поэтому дело не только в том, умеет он читать и считать, насколько он действительно легко вот управляет своими эмоциями, насколько может слышать инструкцию, насколько он легко воспринимает несогласие, хорошо ли у него коммуникативные развитые навыки, то есть он может действительно донести легко свою позицию, или он, ну, просто чуть вот как бы ему сложно сформулировать, или он даже не четко логопедический, давайте откровенно, момент очень у многих деток еще к первому классу присутствует, и это затрудняет, и не все детки, уж точно не все, к сожалению, педагоги готовы выслушать, и вот ребенок пытается сформулировать, ему не дали сказать и так далее. Поэтому вот это, конечно, не для всех, но будьте точно гибче, если вы видите, что ребенку прекрасно еще в детском саду, еще есть возможность, да, жить, тем более им друзья от 100 лет, как сейчас прогнозируют, то есть вот этот период из садика, да, должен тоже, а не только за счет там пенсии какой-то, да, это все увеличивать, мы можем им действительно продлить детство. И это очень здорово. Я знаю много примеров, когда детки там 8 лет идут в школу, и все складывается максимально хорошо.
Да, и тут я опять испытываю какое-то просто очень неприятное чувство в отношении себя, но я думаю, это здоровая ситуация для многих родителей, потому что я мало того, что отдала ребенка в школу, ну, формально ему еще не было 7, то есть ему исполнилось 7 в конце сентября, так я его еще отдала в эффективную началку, и, ну, то есть это начальная школа, где вместо 4 классов 3, это я для тех, кто еще не погрузился в глубины московского образования. И самый большой, ну, я поняла совсем, что это была моя большая ошибка, между прочим, только в 5 классе, ну, вернее, для ребенка он был, по сути, 4-й, а по факту 5-й по школьной системе, когда он оказался на 2 года младше всех детей, и эти 2 года оказались просто пропастью возрастной во всем, от увлечений до отношения к
Даже
миру.
физического развития, давайте откровенно. Сейчас, тем более вообще, вот этот момент в одной медицинской конференции, вот этот момент раньше, вот подростки, да, и вот этот пубертат, и вот он сейчас еще больше растягивается. То есть, действительно, сейчас детки там в 5 классе, некоторые, извините, пятиклассницы, я не самого высокого роста, но все-таки, знаете, так вот, ну, 163, давайте я прям озвучу, нет секрета, ну, то есть не самая маленькая. Я понимаю, что пятиклассницы, они, извините, крупнее меня и выше ростом многие. То есть, и это они, а некоторые, ну, просто, ну, дюймовочки еще, да, которые вот только-только, кажется, ну, там, начальная школа. То есть, и, конечно же, вот этот момент утяжеляется, потому что пока начальная школа, все равно это достаточно стабильно, как правило, это один класс, это все равно основной один учитель, а степень адаптации вот в 5 классе, она резко делает скачок. Плюс, давайте будем откровенны, в 5 классе действительно это очень непростые переключения, и, кстати, для мальчиков очень сильно. То есть, если девчонки там, они как-то вот в этот момент еще более усидчивы, мальчишки начинают в этом возрасте как раз такие же мини-банды, в хорошем смысле этого или не очень, ну, такие группки очень активно собираться. У них дико идет вот этот гормональный всплеск, им вообще сложно сидеть, слушать на уроках. И я знаю, когда родители говорят, ну, реально, больше половины урока учитель просто пытается успокоить, что это мальчиков вместо обучающего процесса. И вот тут, конечно, происходит разрыв. Друзья, ну, я думаю, что мы, конечно, каждый как родитель сделали свои ошибки. Я не, хотя психолог, да, более чем с 20-летним стажем, могу сказать, что, конечно, как родитель я и делала, и делаю эти ошибки. Но тут самое главное, как я говорю, не делать таких любимые грабли. То есть, ну, даже, ну, берем такую, давайте возвращаемся в началку, по неофициальной статистике, до 80% мам начинают, ну, я тебе скажу прямо, кричать на своих детей во время выполнения тех или иных там домашних заданий и чего-то еще. И на родительской конференции я вспомнила, папа, почему только мамы? Папы тоже могут. Я так
Не
смеялась.
обижайте нас, мы тоже кричим.
Простите, конечно, не отнимай, ни в коем случае никакой. Вот. То есть это вот, ну, как бы мы улыбаемся, но мы же понимаем, что за этим стоит такая боль, такой стресс, такое напряжение. То есть ни одна мама не хочет, да, на самом деле, там, раздражаться и кричать на своего ребенка, но очень многие мамы с этим складываются. И вот что делать в этот момент? То есть надо понять, что один раз, да, вот это произошло, намерение, да, за этим, как правило, стоит солнышко, я тебя люблю, я хочу тебя развить, и вот я понимаю, как сделать лучше, я там переживаю и так далее. Получилось. И главное не уйти вот в этот цикл, петлю чувства вины, я так никогда не буду делать, и вот сейчас держится, держится, и, естественно, обязательно это повторится. И чем больше это повторяется, это фактически такой транс уже становится. Мама уже потом реально не может управлять своим состоянием. Я таких ситуаций видела много. То есть мама говорит, не понимает, меня как срывает просто, хотя я понимаю, что этого не должно быть. То есть вот самое главное, чтобы не стал такими любимыми граблями, то есть на которые мы постоянно натыкаемся. Что для этого сделать? Мы работаем на 3 уровнях. То есть первое, прямо вот мы садимся, да, это случилось. Говорю, окей, вот почему правда? Это такая честность по отношению к самому себе. Я вот так вот орала. Это мои детские страхи, потому что мне вырывали тетрадки, заставляли переписывать 10 раз. Это страх за будущее, что мне кажется, что если он сейчас там не будет выходить к доске, не будет тянуть руку, он не будет инициативным, не поступит там куда-то. Вот убрали прошлое, убрали будущее. То есть, да, разрешили себе, что свое прошлое там, сейчас это 1 класс. И когда мы поймем, что вот мы разбираем конкретные там палочки, которые он неровно рисует, конкретный пример, над которым он сидит 20 минут, и нас это начинает просто там будоражить, или слово,
Да
которое...
невыносимо просто, будем
А,
честны, что ты
да.
там возишься?
Именно вот эта эмоция, вот это просто одно слово, которое, да, он не может сейчас долго прочитать. Это не связано ни с моим детством, ни с его будущим поступлением. И дальше мое любимое слово там интересненько, а вот как же, да, вот можно ему это, может быть, по слогам разделить, что-то еще. И вот мы в первой части эфира, Надежда, с вами разбирали, как можно сказку «Репка», да, там разными способами, а это переносится на все. А как по-другому? И что-то еще? То есть включать вот в этот момент себе исследователя. И тогда, если даже один раз мы срывались, но мы как бы перепрожили эту ситуацию, поняли, а как я правда буду вести себя? Что, когда я говорю перепрожили, это не только в голове. Мы прямо встаем, подходим к этому месту, представляем, что здесь сидел ребенок, вот у него тут вот была эта тетрадочка, и я не нависаю над ним с раздражением, а я сажусь рядышком, я говорю, солнышко, а давай мы сейчас с тобой нальем, там, не знаю, какао, и вот действительно 15 минут прям будем изучать, как читается это слово. И вот когда мы это прям проделали, включая наливание какао, как бы вот отрепетировали, в следующий раз, когда будет триггер, мы правда сможем пойти по другой нейронной дорожке. И вот тогда наши все родительские ошибки, они становятся колоссальным ресурсом, а не, ну, серьезными там, чувством вины или там, трагедии. Да? И мне кажется, вот самое главное сконцентрироваться именно на этом. Угу.
Вик, ну и следующий вопрос, связанный отчасти с этим. Мы знаем, что в первом классе нет отметок, но все равно есть квазиотметки, вот эти все. Где-то клеят стикеры, где-то звездочки, кому-то вешают солнышко, там солнышко хмурится или солнышко улыбается. Вот я наблюдала как раз последний первоклассник, который был у меня на глазах, у него было вот две градации. Либо солнышко веселилось, либо солнышко было такое насупленное. Суровое. Ну, все знают это, да. Суровое солнышко. И прикольно, когда ребенок действительно приходит, и у него все эти самые солнышки улыбаются. Но вот, например, он пришел один раз, его солнышко не улыбается, второй раз снова не улыбается. Мне кажется, что...
Да, с этим солнышком
все дети огорчаются, да, все дети огорчаются и начинают... Ну, каждый думает то, что... Он думает, потому что все из разных семей, с разными установками, все дети, плюс ко всему, эмоционально разные. Но вот как в этот момент тоже поддержать ребенка, чтобы эти солнышки не стали, ну, потом вот это вот опять двойка. Проще говоря, все знают классический сюжет. Как объяснить, что солнышки – это не главное, при том, что тебе же тоже хочется, чтобы все солнышки были улыбающимися.
Да. Конечно, в идеале вообще отменить систему оценок в системе образования. Потому что, надо сказать откровенно, ведь это же реинкарнация розг. Да? То есть раньше просто, да, солнышки не просто хмурились, а детей били розгами. Но вот сейчас это превратилось в эту историю. Да, спасибо, что нет телесного, да, наказания, но травма эмоциональная, она остается. Вот. С этой историей очень важно здесь так сказать, что смотри, вот научить можно на примере этих солнышек ребенка тому, что а мы никому не передаем ответственность за свои эмоции. То есть солнышко, оно, конечно, может хмуриться. Это вообще не означает, что мы должны хмуриться по этому поводу. И вот в этом смысле я всегда предлагаю родителям с самого первого класса задавать вопрос не в моменте, когда уже солнышко похмурилось, а потому что обычно, ой, солнышко улыбается, все такие довольны и побежали. А когда вот что-то не так, ну или там двойка, идет вопрос, а почему двойка? И вот мой тоже вот важная такая рекомендация – о том, что как только получилось что-то у ребенка, а слава богу, в первые два месяца, еще пока даже нету этих солнышек, чего-то еще, но что-то у ребенка уже получается. Он первый раз там отметил какой-то рабочий тетради, что-то прочитал, выучил стихотворение. Мы ему задаем вопрос, слушай, условно, а почему пятерка, а почему получилось? Да? И мы помогаем ребенку анализировать. Я говорю, для более старших классов, я всегда родителям говорю, только будьте готовы к честному ответу. Например, списал, и в этот момент надо ему тоже сказать, а ты молодец, уже даже в начальной школе там чатик нейросеть помогла, тоже супер, и может быть это не обрадует учителя пока, да, но на самом деле это тоже здорово. Подготовился за 5 минут или подготовился с вечера. И вот когда ребенок понимает, что какие-то модели срабатывают, когда получилось, тогда, когда что-то не получилось, точно так же мы делаем этот анализ. Да, вот а тут оказывается, условно, для, там, не знаю, стихотворения там за 5 минут на перемене, оказывается, могу выучить, а вот в математике разобраться, если там что-то было сложно, уже не могу. И это просто анализ ситуации. То есть в этом смысле, мне кажется, вот важно ребенку понимать, что я не равно эмоция, и даже если солнышко, что-то еще, это просто солнышко. А вот ты сам, вот как себя чувствуешь, ты сам что бы хотел сделать так же, А что хотел бы сделать по-новому? То есть вот это вот как бы его эмоцию, каким бы ему эмоции вокруг не предлагали, или звездочки, или плюшки, чтобы не передавать, да, свою вот эту вот рефлексию, умение анализа на вот эти внешние проявления. Это, конечно, немножко идет вразрез всей этой мотивирующей системы, стимулирующей, я бы сказала так. Это не про мотивацию, это про стимулы, про те самые палки с острыми, да, штыками. Вот система образования, но на то и есть наша родительская сторона. А я думаю, что сейчас и многие педагоги слушают, потому что я знаю, что многие педагоги читают МЕЛ и слушают замечательную радиошколу, и они смогут вот подумать скорее, чтобы не раздавать эти солнышки, а чтобы дети сами в конце урока рисовали себе, как они себя чувствуют и как они считают. Причем с точки зрения интереса, с точки зрения там ощущения, потому что мне было интересно, но я очень устал. И ребенок при этом, да, вот можно рисовать там одно такое грустное солнышко, и это не значит, что ему не понравился урок, а это может быть ему вот прям, чтобы он рассказал. И вот это будет гораздо эффективнее, чем раздавать эти солнышки от педагога, как бы странным это ни звучало. Вот так у нас разговор зашел.
И тут я вспомнила упражнение, которое я делаю со своими маленькими редакторами, маленькими не по возрасту, а те, кто только пришел работать, когда даешь обратную связь по первым текстам, но в медиа никто никогда, ну, крайне редко сразу начинает классно писать, и все получается, и ловит tone of voice, вот этот пресловутый. Мы всегда работаем не с тем, почему твой текст плохой, а как тебе самому кажется, что тебе удалось, что тебе не удалось, и что можно было бы, вот почему ты думаешь, мы здесь с тобой сидим и что-то улучшаем, как можно было бы это сделать для нас всех проще. Вик, но здесь важный вопрос, прозвучало слово мотивация, я не могу не спросить, потому что мы все время слышим, как важно, чтобы у детей в школе была внутренняя мотивация, не внешние те самые отметки, похвала, там, деньги карманные, которые
Я
некоторым
не
детям
испытываю.
дают.
Кратко, это, конечно, отдельная тема, но есть краткий ответ, ну, потому что это еще закрепление вот этой внешней истории, да, то есть все говорят, главное знание, но при этом стимулируют там деньгами, ну, то есть дайте возможность как бы заработать эти деньги, это можно, да, там сделал сам проект, сделал какое-то открытие, и за это можно поощрить, вот что интересно, то есть реально, чтобы это стало инструментом проявления знаний, а не оценок. Это вот, кстати, тоже, ну, частично, я как понимаю, ответ на вопрос, да, то есть правильно прям
Да,
запомнить?
но вот вопрос... Нет, я к тому больше, как вообще воспитывать эту самую внутреннюю мотивацию. Ну, потому что в школе часто бывают ситуации, которые не очень внутренне мотивируют ребенка. Потому что есть педагоги, которые заточены как раз на то, чтобы у них в классе все были ровные, аккуратные,
Так
которые
удобнее.
хотят, чтобы все... Ну, удобно, конечно, чтобы все быстро все писали, быстро делали и не задавали глупые вопросы какие-то. А то сидят там, чешутся на своих партах и тупят. А ВПР нужно всем написать на нормальном уровне, выше среднего.
Да.
В общем, как
Ответь.
родителям быть, да, если мы говорим про внутреннюю вот эту вот учебную мотивацию, что это?
Вот, значит, и тут два момента. То есть, первый, действительно, определить, когда мы говорим, главное не оценки, а вот знания, то есть тогда я понимаю, а вот что, правда, является знанием, причем вот очень здорово, Надежда, в самом начале вы сказали, что, а вот в школе-то, а я вот друзей, с друзьями научился, да, общаться, а я научился презентовать что-то, да, эти самые навыки публичных выступлений. То есть это, конечно же, я узнал, как, не знаю, лабораторную по химии или в начале там новые буковки писать или там алфавит выучил, отлично, но вот, то есть знания, а да, дальше вот понимание вот именно знаний, да, не ради оценок, а чтобы вот как бы ребенок действительно не терял этого интереса, мы включаем так называемое активное, да, конструктивное слушание. Причем мы собственным примером мы тоже показываем. Когда ребенку что-то получилось, говорит, мам, я сегодня там выучил стихотворение. Здорово. А как? А трудно? А учил? А что? То есть мы помогаем ребенку как бы раскрыть весь этот процесс, чтобы действительно от самого процесса познания он получал кайф. Потому что изначально эта вся мотивация на познание, она у всех есть. То есть задача не развить ее, а не убить эту мотивацию.
Не
И вот такие
закопать, да.
не закопать, да, чтобы точно никто не нашел. Вот. Поэтому вот это самое главное. Ну и второй момент, конечно, когда у ребенка он чувствует, что у него получается, это дает эффект. Но вот это сложнее, это надо быть более креативным, более внимательным к ребенку, но это тот, знаете, то внимание, которое окупится столикой, точнее, вот, потому что когда не оценка для вас является да, отражением того, что он что-то узнал новое. А правда задавайте вопрос, а вот что для тебя в этом рассказе было интересно? А почему было интересно, да, действительно эти примеры считать? А ты как-то по-другому пытался? Как будто, ты когда вот не решил этот пример, ну как вот что было? То есть для того, чтобы... А вот ты помнишь, в прошлый раз ты решал вот три примера, а в этот раз ты раз и легко его решил, чтобы показывать динамику. То есть динамику относительно своих же знаний, динамику относительно своих же результатов вне оценки, а просто относительно того, как у меня само получилось. И если вы подсвечиваете это ребенку, он начинает чувствовать этот процесс развития. И по Выгодскому, который наше все, да, зона ближайшего развития, он начинает гораздо динамичнее двигаться, и мы действительно эту вот мотивацию не теряем. Ну и связь с реальным миром. На самом деле, то, что очень важно в первом классе, что мы тоже все эти, если мы яблочки научились там считать, делить и все остальное в учебнике, то здорово, когда мы, правда, это применяем, когда к нам приехали гости, и мы вот дали ребенку разделить. И, кстати, деньги, когда поход в магазин, тоже очень стимулируют развитие счета. Вот, замечательно. То есть посмотреть все истории, да, как это соотносится с реальной жизнью. Это тоже потрясающий инструмент мотивации. Вот.
Вик, ну у нас остается буквально 4-5 минут. Я, наверное, попрошу еще какой-то совет. Учебный год очень долгий. Мы знаем это все, помним по себе и видели уже на своих детях, ну, тех, у кого дети ходят в школу. И часто в середине года ты уже оказываешься вот в этом коллапсе темной зимы, бесконечного учебного года. Вот эта третья четверть, которая не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается. Но когда речь о первокласснике, он вообще не представляет вот эту вот эта супер длинная дистанция, учебная дистанция. Вот как помочь ему продержаться весь этот интервал до 27 мая в 2026 году, каникулы начнутся 27 мая, я специально посмотрел заранее.
Да, спасибо. Очень важный вопрос, потому что это вообще тоже способ мышления. Знаете, как, вот, как мы хотим зайти в отпуск, да, куда? А как мы какими, я всегда говорю, вы хотите выйти из отпуска? Это сразу позволяет сформировать разный отпуск. Да? Вот. Если это отпуск с детьми, то надо еще потом, да, запланировать еще отдельный отпуск. Если это какой-нибудь all-inclusive, то потом детокс. Шучу, но не шучу. Вот примерно такой же принцип. То есть важно создать образ у первоклассника, правда, через вопрос, некую цель. А вот ты каким хочешь выйти после первого класса? Чтобы у меня было несколько друзей, чтобы я научился там легко читать, чтобы я прочитал там где-то три книжки, научился как там старше или что-то, да, там с математикой, узнал какие-то новые, это съездил в какие-то места. И вот пусть это будет несколько таких описаний, и дальше вот можно не только говорить с детьми, вообще очень важно все визуализировать. То есть берем такой длинный рулон, что это, там бумаги, обоев, да, вот так вот раскатываем, вот, и рисуем вот эти вот там 34, да, учебные недели для того, чтобы увидеть все эти этапы. Можно даже такими волнами нарисовать. И вот эта вот рефлексия после каждой недели, а где я? А я вот к этим целям приблизился, и оказывается, у меня уже там на второй неделе два друга. Вау, да? И вот как это будет? И тогда вот этот образ маяка, с которого мы начинали, этого света, да, в конце этого учебного года, он будет действительно путеводным таким светом для ребят. И понимание вот это, что будет взлет и будет падение, оно будет держаться. То есть мы вот такими маленькими шагами идем. Но, говорю, очень важно не просто проговорить, а прямо это визуализировать, прямо нарисовать этот длинный путь, клеить туда как раз всякие стикеры, вот это здесь, пожалуйста, по полной программе. Чем ярче, чем лучше. И вот это будет пусть это хорошей традицией. Вот каждый вечер мы садимся, например, какие у нас достижения есть на этом пути, что мы новому узнали. И в моменте, когда будет провал, он говорит, смотри, как много достижений у тебя уже здесь есть. Такой путь искренних достижений. Напомню, что достижения – это не оценки, а там сам сделал себе бутерброд сегодня в школу. Супер достижения, то есть самыми-самыми разными способами. Спасибо огромное, Надежда, была очень рада, да, быть на этой передаче. И буду рада, если
Спасибо вам, Вик, и спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Не волнуйтесь, 1 сентября должно быть хорошим.